Итак, уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Сегодня это рубрика «Гость в студии», и я вам вновь представляю нашего гостя. Это режиссер телекомпании «Снега» Павел Михайлович Фатахутдинов, который сегодня много будет рассказывать интересного и, главным образом, расскажет о фестивале, о кинофестивале, который проходил в городе Севастополе в мае 2015 года. Этот фестиваль назывался «Победим вместе», но об этом все по порядку. И, во-первых, конечно, здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Я приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». Мне очень приятно бывать здесь. И почему? Потому что здесь посчастливилось мне, что ли, делиться тем, что меня волнует в последнее время. Для того, чтобы рассказать то, что я пережил и, так сказать, понял о фестивале об этом в Севастополе. Я хочу немножко издалека начать рассказать, как вообще, как я как я стал православным человеком, то есть не по крещению. Меня в детстве крестила бабушка Евдокия Павловна, внучка атамана казацкого. И некоторое время я ходил с ней в церковь, но когда расставался с бабушкой, то на долгое время мои визиты в церковь закончились. Что я главное запомнил из ее рассказов и что мне врезалось в память, я стараюсь своим детям передавать эти слова. Мои родственники по материнской линии, забайкальские казаки, после революции ушли в Китай и долгое время там жили. И когда в 1947 году советское правительство объявило о том, что оно готово принять обратно репатриантов, вся русская община поделилась там. Часть уехала в Америку, часть уехала в Австралию, кто-то уехал в Бразилию, в Аргентину. А бабушка моя, Евдокия Павловна, поскольку она в то время была уже главой семьи, старейшиной рода, мужья ее погибли, все в годы гражданской войны, сами понимаете, на чьей стороне. И она сказала, что я хочу умереть в России. Ей объясняли, что Евдокия, ты приедешь в СССР, и тебя сразу посадят. Она сказала, все равно я поеду, потому что я хочу умереть в России. Вот эти слова, которые она мне говорила когда-то, когда я был маленьким мальчиком, для меня ничего не значили. Я, собственно, не понимал, что это значит, какая разница, собственно, где умирать. В Америке, в России, там, на Северном полюсе, где, какая тебе разница, в какой земле лежать вообще, Бабушка моя умерла и похоронена в поселке Строитель, который находится под Донецком. Она считала, что это Россия, что это русская земля. И ее слова сейчас, наверное, кто-то там будет возмущаться, говорить, что какая же это Россия. Но в то время она считала, что это русская земля. И я с возрастом стал очень внимательно вспоминать, и все очень часто вспоминаю ее. И, честно говоря, мысли мои и образ моих мыслей все больше поворачивается в ту сторону, так, как думала моя бабка. Поскольку я учился в нашей Свердловской, обычной советской школе, мне очень удачно, преподаватели литературы и русского языка привили, не ненависть, отторжение русской литературы. Так ее преподавали, все, значит, преподавалось таким образом через загнивающий капитализм, и все вот эти вот образы великие русских классиков, они переворачивались с ног на голову все. И поскольку русская литература для меня была закрыта, вот благодаря удачному преподаванию, я читал в основном американцев, американскую литературу, и читал даже самых каких-то заурядных, третьесортных авторов американских, всех на свете прочитал. И вот этот вот драгоценный клад русской классики, он лежал где-то рядом, совершенно нетронутый, и я даже не подозревал о том, что это значит вообще. До тех пор, пока однажды я каким-то, значит, странным образом не натолкнулся на повесть Фрэнни Селлинджера. Фрэнни – родственница вот этого вот героя романа «Над пропастью во ржи». Она хочет стать артисткой, но она чувствует в себе раздвоение такое, что когда выходит на сцену, она начинает нравиться себе, она как бы потворствует своему эгоизму, не пытается донести какие-то через свою актерскую игру мысли автора, а просто ей нравится публичное существование, когда тобой восхищаются, когда ты, так сказать, какие-то красивые позы принимаешь и прочее. Вот это ее угнетает, что в искусстве очень часто вот, бывает так, что человек нравится его, он сам себе нравится в искусстве, не искусство в нем, а вот такой, наоборот, совершенно. И вот, вот эта тема, она, что ли, настолько мне показалась близкой и важной, что я в течение многих лет перечитывал эту повесть. Потом я обратил внимание, что Фрэнни читает книжку «Записки русского странника». Анонимную книжку, автор не обозначил своего имени никак, и, значит, критики приписывали авторство Ивану Сергеевичу Тургеневу. И вот от этой повести Фрэнни я, значит, перешел к Тургеневу. Я стал искать сначала вот эту книжку «Записки русского странника» с большим трудом, с невероятным. В советское время очень трудно было найти. Это книга религиозная. Она сейчас продается в нескольких церквях, я видел ее. И вот особенно первая глава написана блестящим русским языком, так, как, ну, редкий писатель так напишет. Она написана чистейшим, простым таким, как, чистым как родник языком, невероятной простоты и проникновенности. Вот эта книга меня просто, как бы вам сказать, душу мою как-то взволновала необыкновенно. Я эту книжку читать стал. Потом после нее, поскольку ее приписывали Тургеневу, стал Тургенева читать. И перечитал всего Тургенева. После Тургенева стал читать, поскольку там, ну, я уже стал разбираться в Тургенев, и Достоевский были такими, что ли, антиподами, несмотря на то, что это оба столпа русской литературы, и эта вся вражда уже сейчас не имеет, может быть, какого-то значения. Я стал Достоевского читать, Лескова, потом стал читать Чехова и всех на свете. И уже забыл, конечно, об этой вот самой американской литературе, которая, ну, только в отдельных образцах приближается, что ли, к этому великому и могучему созданию русского ума, что ли. Вот, я почему об этом всем рассказал, а началось все именно вот с тех слов бабушки, которая сказала однажды, что хочет умереть здесь, в России. Вот те, что ли, основополагающие какие-то вещи, которые в детстве, может быть, нами воспринимаются очень легко и как проходные какие-то, потом с возрастом становятся важными и значительными, и определяющими в нашей жизни. Вот вот на это я и надеюсь, что не только со мной так может произойти, а может произойти и со многими вот молодыми людьми, которые сейчас вступают в жизнь. Может быть, мы как-то сумеем им все-таки вот заронить какие-то частицы, что ли, вот этого вот русского духа, который важен для нас, потому что мы хотим все-таки оставить эту землю тем, кому она не будет безразлична, кто захочет что-то здесь делать, вкладывать свои силы, ум, талант свой, вкладывать в эту землю, а не просто, так сказать,
быть
получать здесь
мира.
Зарплату и делать карьеру, понимаете, а при возможности и куда-то переехать в другое место, совершенно предлагающее другие,
свободно,
там, более комфортные, скажем, условия проживания там, или зарплату более высокую. Вот я говорю, что бабка моя, которая прожила очень тяжелую жизнь, тем не менее выбрала вот этот вот, сделала тяжелейший выбор, вернулась сюда, на родину, уже будучи, как бы так сказать, очевидно, идя на риск на такой, и все это сбылось, понимаете, она бывала в Казахстане, там сидела несколько лет, вот то, что будет заронено все-таки вот в эти молодые умы. Это все зависит от нас. Вот почему сейчас я такую длинную преамбулу, значит, начал про фестиваль в Севастополе, который был посвящен 70-летию Отечественной войны, и там, так сказать, это, вокруг этого весь Черноморский флот, там вот адмиралы, контр-адмиралы, все они, так сказать, посещали этот фестиваль, а на закрытии они там дарили какие-то призы, там, значит, речи говорили. Это происходило в том форте, Господи, только я вот забыл, как он называется, что это в мае происходило. Значит, все это очень торжественно происходило. И только когда я вернулся в Екатеринбург и стал интересоваться, подружился там с кем-то в Фейсбуке, вот, и стал интересоваться, кто же это за люди, вот, потому что я их раньше не встречал, кто там члены жюри, кто организатор этого фестиваля, просто посмотрел, поскольку со всеми, так сказать, контактировал. И, это для меня неожиданно было, что, значит, многие из них являются членами вот этого вот оппозиционного движения белоленточников, болотные это люди. И для меня название тогда вот это вот «Победим вместе» как-то приобрело какой-то другой смысл. Понимаете, вот такие странные вещи. Более того, при том, что Севастополь, конечно, это абсолютно русский город, это все там осталось так, как когда-то в советские времена. Все по-хорошему точно так же осталось. Там тихие дворы, вот эти вот тенистые парки, все замечательно. Но в то же время вот идешь по парку, и тебя останавливает такая старушечка благообразная, которая предлагает тебе подумать о вступлении в церковь свидетелей Иеговы. То есть вот так вот вроде бы такая тишь и благодать, а под этим идут какие-то
процессы
идут такие очень настойчивые. Я не против того, вот чтобы мне самому далеко не все, что ли, нравится в нашей современной жизни, но для меня, и я критиковать готов, очень многое критиковать готов, и правительство наше, и даже, как сказать, президента нашего готов критиковать, но есть определенные отношения. Это моя страна, которая для меня дорога. Я здесь живу, и я хочу, чтобы эта страна, Россия, стала лучше и прогрессировала. И если и в моих силах что-то сделать лучше, я приложу к этому усилия. И хочу, чтобы дети мои также себя вели в этой стране. Они думали, что там у нас все плохо, плевать на это дело, я уеду куда-нибудь жить совершенно в другое место.
А вот у меня вопрос, Павел. Что значит страна становилась лучше, Россия становилась лучше и как бы прогрессировала? Вот что вы вкладываете в это понятие? Я сейчас еще напомню нашим радиослушателям, что Павел Михайлович Фатахутдинов, режиссер телекомпании «Снега», гость нашей сегодняшней программы.
Да, это вы совершенно верно спрашиваете, что такое прогрессировало. Да, я не имею в виду совершенно принятие, как вы сами понимаете, вот этих вот новых либеральных ценностей, за которые сейчас ратует вот очень
страшное
большое количество
идет,
да, интеллигентных людей.
Война.
Да, и более того, появляются даже какие-то даже религиозные направления, которые считают, что женское священство, например, там, так сказать, вот однополые
возможно
браки и прочее, это все прогрессивно, и что якобы даже если бы Христос мог, так сказать, какое-то решение принять в этом плане, он бы поддержал даже вот это все. Мне кажется, это страшный бред вообще. Это...
Ну, и, извините, я вам вопрос задала, да вы вот его держите в уме, и в то же время еще один такой вопрос. Ну, как люди все-таки, как вы думаете, еще и держатся за такие ценности, и как они верят в это? Как? Как это вообще происходит вот со знанием? Где вот эта вот внутренняя правда у человека? Неужели он вот настолько вот просто покупается на эти вещи? Что вот за этим стоит?
Вы знаете, да. Я и хочу сказать о той ответственности, которая лежит на нас. Вот бабка моя смогла мне что-то передать, вот какую-то палочку эстафетную мне передала. Она вложила в мои мозги, современными словами говоря, что ли, какой-то файл, который, может быть, маленький, но который дал свои ростки. Он меня сделал русским человеком, как бы это ни смешно не показалось с моей фамилией. Вот я... Да, стал русским православным человеком. И вот если человек в состоянии, вот так, в кавычках говоря, широко мыслить и отказываться от каких-то, не принимать основу русской культуры, которая является вот религиозное русское православное сознание, не принимать, отторгать это все, выбрасывать это все и очень легко принимать какие-то непроверенные, легковерные, совершенно романтические ценности в виде вот этой вот Европы, которая уже хлебает, по-моему, огромной ложкой свои вот эти ошибки уже, по уши погрязла в ней. И, понимаете, отказываться, значит, им, этим людям, кто отказывается, не вложили вот этих вот зерна этого в мозги, не заронили. Это вина, может быть, ответственность за это лежит на родителях, на школе, конечно. Вот на, прежде всего, конечно, это отец и мать, которые должны вот это вот, когда ребенка маленького приводят в церковь, вот говорят, не надо детей там водить в церковь, не надо их, пусть они определятся уже в зрелом возрасте. Да нет, не определятся. Вот они и станут такими именно людьми, которые будут легко отказываться от того, что составляет основу России.
То же, что касается и крещения.
Да. И вот детей. Какие-то вот, может быть, такие слова, которые идут от души, однажды сказанные и воспринятые ребенком, они могут его потом всего возродить, что ли, воскресить, грубо говоря, для духовной жизни. Воскресить такого человека. Вот, значит, этого не происходит. А ведь людей, которые думают и готовы принять вот Европу с ее либеральными ценностями, очень много сейчас. Это, мне кажется, большинство жителей Москвы, потому что это какой-то особый народ там собрался, который живет совершенно другой, иначе, чем провинция живет. Многие живут действительно на вот этих вот грантах, которые открывают, во-первых, это хорошая зарплата, это поездки за границу, это общение какое-то.
Интересная жизнь. Да. И, насыщенная такая, которая стремится.
Да, интересная, веселая, насыщенная, творческая, креативная
будет.
Жизнь. И когда это все начинает, вот в связи с последними событиями, так сказать, немножко это все начинает прижиматься, отбираться, конечно, они против этого всего.
Конечно.
Люди не хотят терпеть трудности.
Не хотят.
Хотя ведь жизнь это не только ведь сплошные радости, удовольствия и заграничные поездки. Жизнь все-таки немножко шире. Нельзя думать так, что вот надо стремиться к этому именно, к удовольствиям, к каким-то. Это даже вот, это тяжелые, трудные годы жизни, они потом становятся ведь основой, не только крепости духа, и, вообще они составляют часто смысл всего существования человека.
Вы в 30 лет думали по-другому?
Я думал по-другому, да.
Я тоже.
Вот, я
говорю, поэтому, что... наверное, все-таки перспектива какая-то у людей есть. У наших детей, я имею в виду, даже не у наших с вами, а вообще у детей, наверное, все-таки вот это очень многое зависит от нас.
Евгения, я вот когда... Бывают, конечно, настроения такие, что кажется, да, все плохо совершенно, что народ совершенно у нас испорчен, порченного народа много очень, вот такого сбитого с толку совершенно. Но когда, например, случаются такие события, как, например, привозят поезд Богородицы в Екатеринбург в морозные дни, знаете, так...
Мы 10 часов стояли к нему.
Километровые очереди выстраиваются, да. Думаешь, это все вранье. Нет, народ у нас силен.
Живой
и жив духом, и еще как, так сказать, может много чего сделать.
Да, просто это вот внутри сила, она где-то спрятана.
Может быть, да.
Даже вот слышала от одного выступающего вот в нашей программе, в нашей студии был человек, который говорил, что я знаю, говорит, что очень много людей есть в России, которые костьми лягут, но Россию не отдадут.
Конечно, есть такие люди. Сейчас-то уж тут сложно сомневаться. Я думаю, много таких людей в Донецке сейчас.
Такая вот у нас сейчас жизнь.
Я приезжал на Севастопольский фестиваль с картиной «Посторонние». Значит, каким образом эта картина была отобрана туда, мне трудно судить, но... Значит, я даже сомневался, что она, так сказать, вписывается в программу, которая в основном посвящена, подвигом во время Отечественной войны, героем войны, каким-то там ветераном войны, битвам, ну, каким-то событиям, связанным вот с этим юбилеем 70-летним. Я представлял там картину, которую снимал на сортировке в одной из школ. Герои этой картины – дети, проживающие в этом районе и которые учатся в этом районе. Одни из них – это дети приезжих из ближнего зарубежья, другие – это наши земляки. Меня интересовало прежде всего то, как вот наши, значит, местные ребята чувствуют себя в такой школе, которая на 95% состоит вот из детей, жителей ближнего зарубежья.
А учителя в этой школе русские?
Да, в основном русские. Я только одного заметил, учителя математики, по-моему, который тоже приезжий. Вот, но... мне кажется, что учителя, так сказать, в этом плане, ну, могут быть кем угодно, там, кстати, в национальном плане. Это, мне кажется, не самое, что ли, в данном случае важное. Насколько они профессиональны, тем более математика все-таки это такой, ну, как бы некультурно-логический, что ли. Ну, все-таки там это не идеологический предмет какой-то. Вот, не мировоззренческие, хотя это, безусловно, важно для формирования ума. Вот, значит, мне было интересно, как дети чувствуют себя, насколько комфортно, насколько они часто переживают какие-то стрессы, связанные с тем, что они попадают вот в такую среду, несколько непривычную для нас, для тех, кто еще, ну, не пережил вот таких событий, которые сейчас переживает Европа, как вот когда с севера Африки бросилось там почти все население, бросилось через Средиземное море, рискуя жизнью, они перебираются в Европу и заполоняют все города. Вот, то есть я думаю, что когда-то, наверное, и у нас будет что-то подобное, и нам надо, что ли, быть готовым к таким вот демографическим, что ли, перемещениям серьезным. Вот что мне показалось, что вот народы, которые, что ли, еще не так близко стоят к центру цивилизации, что ли, если имею в виду Европу, которые не пережили процессы, которые охватили вот Россию, на мой взгляд, уже довольно широко, такие как, ну, отход от своих национальных культурных ценностей, распад семьи, который повсеместно в Европе происходит. Те народы, которые меньше, что ли, пережили влияние цивилизации, они более подготовлены, более, что ли, приспособлены для такого нового контакта, который тоже является, ну, что ли, ну, это дух, это признаки нашего нового времени. Вот этот вот контакт разных цивилизаций. А вот ребенок, как правило, наш местный ребенок, он и родители, они готовы, ну, отказываться от многих вещей. Ну вот, скажем, от такого простого вещи, что родители предпочитают, чтобы дети в начальных классах не носили крестик, потому что это, ну, как-то, в общем, какой-то дискомфорт, на их взгляд, вызывает у детей.
Ну, таджикских детей, например.
Там не только таджики,
да?
Там учатся буквально все, вот, и таджики, и узбеки, и киргизы, и вьетнамцы, и китайцы даже. Очень много детей. То есть это такая... азиатская, что ли, палитра вся там представлена.
Наших русских детей только.
Вот, а вот эти детишки наши, они, так сказать, ну, как правило, вот в таких районах проживающие, они не знают ничего про церковь вот свою. Родители сами никогда ее не посещали, церковь. Это вот детишки, которые, пережив, скажем, какой-то стресс духовный, они не могут ни помолиться, ни часто даже прийти и получить какое-то родительское тепло, потому что многие семьи неполные вообще.
Ну, там же у нас два храма на сортировке очень таких серьезных, серьезные общины. Это в городе Екатеринбурге, это храм Георгия Победоносца и храм Владимирской иконы Божией Матери. Вот как бы это такие хорошие общины у них, хорошие храмы.
Возможно, Богу, это уже как бы такая, знаете, некоторая защитная реакция, угу. что ли, да. Люди, вот те, кто, у кого, что ли, другая немножко судьба, кто не близок к церкви, угу. те, конечно, объединились
около
как-то,
храма.
Они пытаются духовно выстоять вот угу. в таком окружении. Я ни в коем мере, так сказать, не пытался, что ли, забивать какой-то клин между нациями. Наоборот, мы думали, что мы очень миролюбивую картину снимаем, что вот те вещи, которыми сильны сейчас вот приезжие из нашего ближнего зарубежья, нам надо просто вспомнить, что и мы когда-то такими были. И нам приходится сейчас строить какие-то новые национальные отношения, и нам надо быть готовыми остаться, не потерять свою, как говорят, идентичность вот в этом контакте. Понимаете, мы очень легко можем все это потерять. Вот о таких вещах, что ли.
А вы вот какую картину все-таки увидели? Как они друг с другом общаются, вот наши, вот эти 5% русских детишек и вот этих вот китайцев, как вы говорите, киргизов, таджиков, да. узбеков, вот 95% остальных детей, вот как они вообще в школе, как они между собой, как вот эти вот наши детки
себя чувствуют? Вы знаете,
они
остаются, конечно, детьми. Там я не видел никаких вот, что ли, проявлений конфликтов на национальной почве. Я этого не видел. Но я, например, увидел такой эпизод, когда там празднуют, например, Навруз в этой школе. Навруз празднуется, Восточный Новый год. Угу. И детишки, вот там две девочки русские стоят, и они спорят, Навруз – это русский праздник или не русский, и приходят к выводу между собой, что это русский праздник.
Угу, угу.
Вот,
Деда Мороза они уже не знают.
Вот эти, значит, десятилетние девчонки уверены, что это русский праздник. То есть, если что они дальше думать будут, я не знаю.
Можно предположить.
Вот такая вот, что ли, как бы нерадостная ситуация. Я заметил, что...
Мягко говоря.
И к кому прежде всего это обращение? Это к нам, взрослым, потому что родители, например, этой девочки... Они не видят в этом большого горя, что ли.
Вот, они приспособились.
Да, они приспособились.
Вот, потому что они не видят другого выхода. Это, да. И это можно все продать, потому что война, вот эта вот, как бы, она неравная совершенно.
И я бы не хотел сказать, что это война, конечно. Это не война. Угу. Это не война, это такой вот новый контакт, из которого можно выйти укрепленным каким-то, а можно просто выйти каким-то другим человеком. То есть, если вот идет мир к такому полному смешению, смешению наций, смешению ценностей, это ведь, как вам сказать, это же ведь не радует, мягко говоря, да?
Конечно.
Это не радует. Вот если там есть какая-то община, то, слава Богу, то, значит, они какие-то, я думаю, они должны вот в этих школах как-то себя проявлять.
Но всегда вот задается ведь такой вопрос, а что делать?
Что делать? Приходить в эти школы. Приходить, да. Я думаю, что там очень, ну, на равных правах, во всяком случае, должны быть представлены все религии. И наши местные дети должны получать в школе основы православия. Они должны представлять, что это за религия, которая несет ну, на себе основную, что ли, нагрузку идентичности русского народа. Без этого я не вижу возможности вот, ну, нормального, здорового контакта вот в такой атмосфере. Я знаю, что если человек чего-то очень сильно хочет, то в конце концов это сбывается. Вот у меня много раз уже такое случалось. Если по-настоящему чего-то сильно хочешь, это сбудется всегда. Поэтому и говорят, что бойтесь мечтать, потому что мечты сбываются. Это точно. Я вот мечтаю об одной работе, которую, ну, которая вам, наверное, возможно, станет не безинтересна. Вот меня всегда интересовали различные заблуждения образованного ума в 20-21 веке. Вот появлялись какие-то всегда новые течения интеллектуальные, которые вдруг в один момент завоевывали весь мир практически, быстро очень. Вот они именно появлялись тогда, когда в этом нужда возникала какая-то. Я помню, когда учился на высших курсах в Москве, и у нас было два таких вот энтузиаста, переводчика, появился тогда вот в таких только в пересказах, в каких-то коротеньких упоминаниях в разных журналах появилось имя Кастанеды. И первая публикация, как мне стало известно, вот этого вот автора вышла на эстонском языке в каком-то там техническом журнале, переводили по главе. И вот у нас учились два таких энтузиаста, которые, Рауль Тамут, помню, и Вячеслав Гервасиев, такие, они переводили с эстонского на русский по ночам с большим трудом на печатной машинке, вот такой вот обычной тогда еще. Они печатали вот этого вот Кастанеду и
Карлсон, ведь, да?
переводы. Карлсон, и нам, значит, вручали. И мы, помню, взахлёб. Они там, ну, распечатывали пять, сколько тогда экземпляров можно было под копирку эту сделать. И мы читали этого Кастанеду. Вот. И он действительно, когда тогда вот в какой-то, вот в этой обстановке советской, нашего отлученности нашей от духовной жизни, он тогда заполнял какую-то потребность нашу духовную очень серьезно. И мы просто в очередь вот бились за эти листочки. И в этот раз вот в Выборге я на фестивале посмотрел фильм Максима Якобсона, значит, посвященный, значит, одному герою, который, значит, в свое время был американским режиссером, учился у Куросавы и у Спилберга. И этого ему не хватило, видимо, у него честолюбие было настолько, значит, высоко поднято, настолько он хотел сразу своим первым фильмом прославиться и сразить всех, а в то время вот как раз Кастанеда прогремел на весь Запад и на весь мир вообще, он отправился искать этого Кастанеду и поступил к нему в ученики. Он был учеником, он, значит, с молодой женой туда к нему поехал. будучи молодым, преуспевающим, довольно состоятельным человеком, у него родители какие-то были обеспеченные очень, он поступил к нему в ученики и пробыл учеником 10 лет у него. И когда он потерял все, потерял жену, которую отобрал Кастанеда, потерял все деньги, которые тоже Кастанеда отобрал, и стал мойщиком посуды, где-то это у него была община в Латинской Америке, то ли в Чили, то ли где-то вот в какой-то в латиноамериканской стране. И вот в один прекрасный момент, когда он уже стал голодать, без денег, здоровье потерял, он пришел к этому Кастанеде и прижал его к стенке, и вообще говорит: «Что ты со мной сделал?» И Кастанеда тогда признался ему, вот тот его убить вообще хотел, что он продал душу дьяволу, его цель было погубить почти все его ученики, кто поступали, вот вся община, они все умерли. Но это считалось, что как бы вот это и, ну, какой-то прорыв там куда-то там вот их. Может быть, сейчас это слишком, ну, так сказать, для трезвого ума звучит как-то, может быть, экзотично очень, что человек продал душу дьяволу. Но вот в устах вот этого человека, который пережил это все, это звучит убедительно, что Кастанеда был действительно магом высочайшего класса, цель которого была вот как можно больше людей погубить, как можно большее количество душ. Он с этой задачей блестяще справился. И вот когда вот этот герой, американец, услышал от него вот эти вот признания, полученные то ли от Кастанеды под страхом его смерти, он крестился, стал и чуть ли не монашество принял. Вот он сейчас живет, значит, в католическом монастыре в Англии, в таком местечке очень симпатичном, молится, сажает деревья, ухаживает за садом там. Вот эта история, мне кажется, может быть, она недостаточно внятно рассказана вот в этом фильме, но мне стало очень завидно, что вот из этого можно было бы сделать... Ну, фильм, который необходим многим и заблудшим вот душам, которые вот пытаются найти, самостоятельно отыскать какую-то свой путь к духовной жизни, вот, и часто нарываются вот на такие сюрпризы. Это не единственная вообще история, на мой взгляд, в 20 веке, не только Кастанеда многих людей вводил в заблуждение, но и люди, которые пытались там где-то в Тибете отыскать истину или где-то еще, и которые гибли вот посреди дороги своей к истине. При том, что вот для русского человека эта истина совсем рядом. Она вот в ближайшем от дома храме заключается. Да. И вот, казалось бы, дойти до этого храма. А кто-то бросается, обходит весь мир, прежде чем прийти вот в этот самый храм, который находится на углу, вот рядом за поворотом. Да.
Да.
Ну, дай Бог, чтобы у всех эта дорога все-таки кто-то проходил и доходил ее до конца, и находил эту истину духовную.
Это все чрезвычайно интересно. Вот я только думаю, что какого я гостя и радиослушателям нашим вот открываю в вашем лице. И я думаю, что вам нужно обязательно у нас почаще бывать, рассказывать.
Спасибо,
о кино, о всех вот режиссер, который ищет какой-то свой вот духовный путь, это всегда очень важно для человека, даже для заблуждающегося.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Павел Михайлович Фатахутдинов, режиссер телекомпании «Снега», был участником, гостем нашей сегодняшней программы, уважаемые слушатели.